Мы читаем труды Бальсулама, страница 435, предисловие книги Зоар, пункт 17. Можно сгрузить материал на сайте КАП-ТВ, там же можно задать в процессе урока вопросы. Труды Бальсулама, 435 страница, пункт 17. Из выясненного найдем ответ на третий вопрос. Когда мы смотрим на себя, мы находим себя испорченными и низкими, и нет более презренных, но если мы посмотрим на Создавшего нас, то ведь мы обязаны быть вершиной всего, прежде всего подстать тому, кто создал нас, поскольку в природе совершенного совершать совершенные действия. Из сказанного ясно, что это наше тело со всеми его ничтожными желаниями вовсе не наше истинное тело, потому как наше истинное тело, то есть вечное, совершенное во всем, уже существует в мире бесконечности в состоянии один. Получая там совершенную форму своего будущего состояния три. То есть получение ради отдачи, которое подобно свойству в мире бесконечности. Таким образом, из самого состояния один вытекает, что в состоянии два, должна быть дана нам испорченная, презренная оболочка клипа и этого нашего тела, желание получать ради себя, отделяющая нас от Творца, чтобы исправить ее, что позволит нам действительно принять наше вечное тело в состоянии три. И нам совершенно нечего сердиться, так как наша работа не может быть выполнена иначе, как в этом бренном и негодном теле, а не исправляя человек того, что нет в нем. Так что в действительности мы находимся в состоянии совершенства, соответствующего совершенному Творцу, создавшему нас, и в этом состоянии два, поскольку тело не причиняет нам вреда, ведь оно должно умереть и исчезнуть. Оно дано нам лишь на то необходимое время, чтобы аннулировать его и получить нашу вечную форму.
Вопросы? Так мой вопрос. Почему мы во втором состоянии, когда мы находимся, да, тоже должны себя считать совершенными? Что он говорит? Таким образом, что на самом деле мы находимся в этой мере совершенства, которое соответствует совершенному действующему, который создал нас, также в этой второй реальности, потому что тело ничем не причиняет нам вреда, ведь оно должно умереть и исчезнуть. Почему? Как может быть, что в этом втором состоянии, в котором мы находимся, когда мы все в клипот, в чем только нет, самое плохое состояние, которое может быть, и на самом деле мы это чувствуем, и это так, согласно тому, что мы раскрываем, как может быть, что мы находимся в совершенстве, также и в нашем этом состоянии. Так он говорит, это поскольку тело не причиняет нам вреда, ведь оно должно умереть и исчезнуть. Хорошо, но пока что. Это не так. Почему мы не считаемся с тем, что мы сейчас находимся под его властью? Пожалуйста.
Он говорит, что мы действительно должны...
А, семинар? Конечно же, семинар. Говорите. Если вы не можете ответить мне так, кто-то один или двое, кроме Рахамима. Да. Дай ему ответить. Ну, Рахамим, давай посмотрим. Ты на это хочешь ответить? Нет, 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 не спросить. Ты хочешь ответить на это? Нет, тогда садись. Ты должен быть вместе с нами. Поэтому я не даю тебе спросить. Нет, не вопрос. Я сначала спросил. Если есть у тебя ответ на то, что я спросил, ты даже не слышал то, что я спросил. Это не называется, что ты находишься с нами на уроке. И тогда не приходи ко мне с претензией, что я тебе не даю спрашивать. Спроси.
Я прошу.
Нет, 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 нет. Сядь, сядь. Нет, я не хочу слышать вопроса. Я спросил. Сядь, сядь, пожалуйста.
Спасибо.
Вы видите, насколько человек находится в своем вопросе и не слышит то, что все мы сейчас думаем. Выводит тебя из общества. Это очень огромное нарушение, чтобы ты только знал. И еще хочет властвовать над нами со своим вопросом. Понимаешь ты это или нет? Кто здесь властвует, ты или я? Ладно, хорошо. Так что с этим вопросом? Почему? Я повторяю. Почему наша реальность, которую мы сейчас ощущаем, она ничего не упускает в важности и совершенстве ни в чем не убавляет? Почему желание получать, которое сейчас властвует надо мной, что оно не относится ко мне, ведь я нахожусь под его властью, оно властвует и диктует мне все действия? Почему это не убавляет от моего совершенства, как будто бы я сейчас нахожусь словно в конце исправления? Можно это себе правильно представить? Почему? Я уже почти что ответил сейчас. Нет, не живой в святости. Да, Муса?
Потому что все приходит из одного корня, нет никого, кроме него.
В принципе, верно. Ну а что ты? Тот же ответ. А может быть, все-таки добавишь несколько слов?
Нужно помнить, что сегодняшнее состояние — это совершенное состояние для каждого, для того, чтобы достичь цель.
Нет, нет, не совсем, не так нужно делать. Там еще кто-то был, Гершин, ну.
Потому что относительно цели, состояние, в котором мы сейчас находимся, строит в нас полное желание относительно цели.
Почему относительно цели, не относительно Творца? Скажите мне, Творец воздействует на меня какой-то формой, да? И эта форма должна научить меня и отменить себя в той мере, в какой я получаю правильные результаты от учебы. Да? Так все, что все эти формы ужасные, которые он опускает на меня, это для того, чтобы мы познали эти формы. Поэтому это не на мне. Я здесь совершенно ничего не убавляю от своего совершенства и вечности. Но я в пути получаю противоположные искусственные формы, которые якобы созданы Творцом. Мы в конце вообще устанавливаем, что нет никакого злого начала и не было создано. Потому что создано только для того, чтобы прийти к совершенной форме, что вообще никогда не было силы противоположной Творцу. Насколько мы страдаем от всевозможных этих плохих форм, это в конечном счете лишь воображение или образы, иллюзия, которая проходит над нами только для того, чтобы мы поднялись, стали умнее, для того, чтобы приняли правильную форму. И только. И поэтому он говорит, что это клипа, как он говорит, и что в этом состоянии совершенно не причиняет нам вреда, ведь оно должно умереть и исчезнуть. И оно дано нам лишь на то необходимое время, чтобы аннулировать его. Это все. И поэтому оно как будто не существует, а только для того, чтобы быть как игра, чтобы с помощью него я получил дополнительное чувство, мудрость и возможность. Это понятно? Что?
Если конечный результат — это совершенство, так какова разница, если это отменяется в виде страданий или желание получать отменяется перед Торой? Если конечное состояние совершенства, если только нет разницы в совершенстве, может быть, какая-то есть другая совершенство?
Нет.
Если нет разницы в конечном состоянии, потому что это совершенство, то это как бы превращает путь страданий, путь Торы в что-то лишнее, потому что все равно конечное состояние совершенства.
Ты задаешь вопрос о свободном выборе, когда пока что у нас нет возможности это выяснить. Я говорю на полном серьезе. Нет у меня слов, чтобы это выяснить, потому что ты говоришь из точки конечного совершенства. И по отношению к ней все, что было до этого отменено, включается в бесконечность. Это верно. Но вместе с тем ты спрашиваешь так. То, что я все время это шел с большими усилиями и жертвовал себя на каждом шагу собой по отношению к Творцу, не спрашивал ничего о целесообразности этого или нет. Я хотел просто быть в самоотдаче все время. И вместе с тем параллельно рядом со мной люди ездят на Кадиллаках, на Роллс-Ройсах, с сигарой, с пивом и так далее. И сейчас мы приехали к конечному состоянию. Может быть, они приехали раньше? А что ты смеешься? А? Да, они ведь на Кадиллаке едут, не. А я за собой телегу тащу с злым началом, которое сидит там, как демон, и все. Так я спрашиваю тебя. Так ты спрашиваешь так. Если после того, как пришли к конечному исправлению, разница между тем и другим, я не могу объяснить. Сказано, что в конце исправления, когда Творец приводит злое начало для того, чтобы зарезать его, и тогда стоят праведники и грешники, и те другие плачут, мы не способны сейчас решить эту проблему, эту форму. Ты еще будешь меняться очень много раз, то есть в разуме и чувстве, для того, чтобы у тебя появились внутренние душевные келим, не материальные вообще, духовные, новые, для того, чтобы понять. Словом, я не могу сказать, есть разница или ее нет. Я не могу сказать. Но то, что они спрашивают, это интересно. Почему спрашивают? Потому что есть понятие свободного выбора. Можешь ли ты это отменить или нет? И зависит от вида души, которую ты получил. Когда есть понятие, как в нашем мире это называется совестью, когда я не способен позволить себе. Понимаешь? Даже когда нет от этого наслаждения Творцу, а игра только по отношению ко мне. Творец, он совершенен. Я ничего не добавляю ему, ни из этих сверхусилий добавочных, ничего. Нет. Все это единое совершенство, когда я играю по отношению к стене, перед стеной. Все-таки в таком случае, почему два пути, еще различия и так далее. Это не дано нам. Это конечное знание, которое не дается. Нет у нас свойств, чтобы спросить, какие свойства в конце. Также и путь страданий, путь Торы. Посмотри, как они нам объясняют. Потому что на нижней ступени, на которой мы находимся, невозможно выяснить эти вещи. Не то чтобы это было трудно для нашего восприятия. Невозможно. Поэтому называется запрещено. Невозможно. Невозможно, потому что клетки разума и чувства пока еще не способны принять эти понятия. Мы действуем согласно времени, движению месту, согласно понятиям добро и зло, истину и ложь, эти четыре понятия, о которых мы говорили, да? И поэтому эти вопросы мы... Но мы знаем, что мы не можем их решить вследствие нашей малости, ничтожности. Не то чтобы было нельзя, но мы остаемся с вопросами. Да? Есть то же самое в науке. Сколько есть у них вопросов у ученых, и они не знают, что делать с ними, и остается так, что пока. Пока не придет Ильяу, то, что называется у них свой, Ильяу у нас свой. Да, Саш.
Может быть, это немного похоже на состояние актеров, которые один из них, который играет царя, у которого счастливая жизнь, а второй играет раба, у которого есть такие проблемы, и, может быть, в процессе представления тот, кто сейчас играет раба, он больше всех наслаждается от своей игры. В конце концов, все наслаждаются от своих ролей. Один рад, один...
В этом что-то есть. Угу, да. Это верно.
Ну, рахамим.
Ну, рахамим.
Рав, как вы постоянно помогаете мне, как я могу помочь вам?
Сиди и не делай, предпочтительнее.
Не, это нет. Я не для этого здесь.
Продолжай, как ты есть. Хорошо, ладно. Рами.
Это знание, что мы, то, что мы учим, что это состояние совершенства было совершенно и сейчас совершенно, немного нам вредит нашей жизни. У меня нету радости идти на работу, желания.
Ты можешь не пойти и остаться в кровати до конца дня и сказать, что это то, что решил Творец, и это то, что я получил?
Были такие дни, да.
Но
есть такая слабость сделать какой-то шаг, потому что ты знаешь, что уже известный результат, и это не ты совсем делаешь, неважно, что ты делаешь. Ты иногда играешься с собой. Ну, давайте посмотрим, а вдруг я не сделаю это?
Наоборот, если он дает тебе такое знание, ты здесь можешь показать контра, противоположное.
Почему прилагать усилия? Зачем?
Потому что именно в таких случаях ты строишь себя. Нет у тебя вознаграждения. Творец как бы оставил тебя, ничего тебе, ни его не интересуешь, ни ты, ни он тебя не интересует. Это место, где ты можешь определить себя. Я все-таки иду и делаю.
Но в конце концов ты раскрываешь концы, что не ты ничего не делаешь.
Это нет, ты сделал, ты что-то сделал, и то, что ты сделал, это ты. И не то, что он обязал тебя в от негативном или позитивном виде, но с нуля ты пробудился. Нужно еще проверить, это с нуля или нет. Все-таки закулисно он действует за там. Но все-таки на теперешний момент ты выстроил следующее состояние, из которого ничего не вышло. Ты дал усилия, хотел сделать. И не с каким-нибудь пробуждением, положительным или отрицательным, извне. Это как раз эти состояния, это состояние самое чистое для действия со стороны творения.
Мне кажется, что все состояния, которые мы получаем, даже простые, даже сложные, приходят только для того, чтобы мы постоянно были в споре с Творцом, в постоянном диалоге. Да, хорошо, нет, почему, сколько. Это такое состояние.
Именно так, да. Не уходи от спора, хорошо или плохо, неважно. Наоборот, спор должен быть с каждым разом все глубже. Глубже — это означает, что то, что я сейчас думаю, то, что я сейчас вижу, как я хочу решить, как я хочу говорить, это все выстраивает он мне, он находится внутри, выстраивает мне все. То есть, где я? Нет меня, это он первый. Теперь, как я, поверх того, что он выстраивает мне мое «я» теперешнее, должен относиться дальше. Да? И я согласен с тем, как он сформировал меня в данный момент или нет. Как я хочу быть сформированным? И, да?
Давайте возьмем другой пример. Работа в группе. Например, мы решаем, что каждый пошлет в WhatsApp какую-то строчку, что-то напишет. В чем теперь мое усилие? Написать или не написать? Я могу две секунды написать и до свидания. Или не написать и видеть, что будет, какой будет результат от недействия. Или показать всем, что я такой цадик. Какое правильное движение, которое...
Правильное движение, когда ты приближаешь творение к Творцу в виде абсолютной отдачи. Это правильное движение. Что тут такого проблематичного? Дальше.
436 страница, 18 пункт. Вместе с этим выясним пятый вопрос. Как это возможно, чтобы из вечного исходили действия временные и приходящие? Из сказанного понятно, что в действительности мы находимся относительно Творца в состоянии, достойной Его вечности, то есть как творение вечное во всем совершенстве, и наша вечность обязывает к тому, что эгоизм тела, данный нам только для работы, должен быть уничтожен, ведь если бы оставался вечным, оставались бы мы отделенными от вечного существования.
Телом называется желание получать ради получения, да? Клипа тела — это ради получения. А вечно — это желание получать ради отдачи.
И как сказано в 13 пункте, эта форма нашего тела, представляющая собой желание получать ради себя, не существует в замысле вечного творения, поскольку там мы находимся в состоянии 3, а проявляется лишь в состоянии 2, чтобы позволить нам исправить ее.
С намерения ради получения, но ради отдачи.
И незачем спрашивать о состоянии остальных творений в мире, кроме человека.
Потому что нет у них понятия этого исправления.
Поскольку человек — центр творения. А все остальные творения не берутся в расчет и не имеют никакого значения сами по себе, лишь в той степени, в которой они полезны человеку для достижения им совершенства, и потому поднимаются и падают вместе с ним, не принимаясь в расчет сами по себе.
Да, но присоединяется к его желанию. Как уровни более низкие, чем он. А тогда он как Рош, а не как Гуф. Когда он должен их затем принять в расчет, затем и работать с ними ради отдачи. Вопросы? Нет. Я вижу, что это предисловие, так вот... Да, Влад?
Вы сказали, что нужно представлять, как свойство отдачи облачается в свойство получения.
Это был предыдущий урок. Питер.
Вопрос из Омска. Что значит, что каждый по-своему работает на Творца? В чем разница в работе каждого и в совместной работе в десятке?
Индивидуальная моя работа, работать по отношению к Творцу, она в конечном счете, насколько я отдаю десятки, собираю их, сплачиваю, объединяю, забочусь о них, включаюсь в них, отменяю себя перед ними, пробуждаю их. Вся работа по отношению к Творцу — это по отношению к десятке. И нельзя нам отрывать форму Творца от десятки. Это запрет окончательный. Есть в этом также очень много, найди нам такие отрывки, есть много отрывков. Это вводит в мистику, в религии, в верования какие-то, чего только нет. Когда мы отрываем Творца от десятки, от облачения, тогда это становится какой-то дух, привидение, все там духи и демоны, которые люди себе представляют до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня есть так много представлений у людей, и в наше время это как раз становится снова очень сильным и возвращается, потому что это дает возможность дать какие-то заголовки привлекающие, и телепередачи создавать — это их выигрыш, их заработок. И поэтому мы должны идти согласно правилу «не Творца без творения». Творца мы знаем только из исправленной формы творения. Когда я говорю «творец», я говорю о творении, которое находится в полном, в абсолютном свойстве отдачи. Это называется «творец». Я не могу сказать, форма, не облаченная в тело, в желание получать, это называется творец Боре. Нет, также когда и не облачена, есть у нас в нашей терминологии, есть там такие названия, это называется, что она не облачена. Она не облачена прежде облачения в тело, но есть уже форма у нее. Называется, что она облачена в отраженный свет, который еще не вошло, как внутренний свет внутрь тела. Окружающий свет, есть разные названия этому. Но просто так говорить о Творце вне творения — запрет, нет такого. Нет. Все наше обсуждение начинается с того, что есть авая, а вокруг авая есть ее корень, о чем нечего говорить. Это статья понятия духовного постижения, третья статья в Шамате, когда он объясняет, что о ней мы не говорим, только можно сказать, что есть корень до этого предварительный, но нет у нас никакой связи с ним. Вся наша связь через килим. Да.
Пишет, что не спрашивают вообще о остальных творениях, а только о человеке, потому что это все включается в человека.
А все творения поднимаются и опускаются вместе с человеком. То есть они зависят только от него.
Что значит «не спрашивать об остальных творениях»?
Потому что нечего спрашивать, у них нет свободного выбора, что ты спросишь. Что спросишь? Ты не можешь спросить, почему этот карандаш находится здесь. Он находится здесь, потому что кто-то его положил сюда. А если ты увидишь его за тем, что он переходит из этого состояния в следующее, ты должен спросить о нем, о том, кто передвинул его, был ветер, землетрясение или еще что-то, но нет у него никакого свободного выбора в любом движении.
Когда он говорит о творениях, что означает? Что это означает творение?
Творение не относится к миру Ацилута, к миру Брия и ниже. Асия и Цира Брия, неживой растительный животный.
То есть творение не имеется в виду здесь люди? Или имеются в виду люди?
Желание получать. Мы не говорим о людях в этом мире. Мы говорим о духовном свойстве, которое называется желание. Даже желание ради получения, неважно в каком виде, желание. Так и есть желание, которое находится на уровнях неживой, растительной, животной. Когда нет у них поэтому никакого свободного выбора, нет у них ощущения хиссарона по отношению к божественной силе, которая будет управлять ими в той или иной форме. Но все их желание замыкается на себе, и поэтому нет у них никакого собственного движения, чтобы они вызвали движение. И люди тоже могут быть на уровнях неживой растительной животной. И о них нечего спрашивать. Да?
То есть каждый раз, когда он пишет творение, это желание получать, которых нет свободного выбора?
Да.
А когда он пишет Адам, человек?
Адам — это желание получать, когда есть у него стремление уподобиться Творцу. Это не относится уже к миру Брия ниже, Парсы, но находится в мире Ацилут. Есть у них корень в Ацилуте. Да. Так я вижу все больше и больше, что все это предисловие нет никакой связи с теперешней реальностью, а говорит только о духовных мирах все время.
Потому что эта реальность не существует. Что значит, что нет связи? Нету этой реальности. Есть желание получать, которое находится в состоянии, находится в состоянии надуманном, который называется надуманный мир, воображаемый.
Так почему можно спрашивать о человеке и нельзя спрашивать о творениях? Может, потому что есть у него выбор, поэтому можно спрашивать о нем?
Именно так, да. Он может чем-то вмешаться в свою судьбу.
И пока еще мы не приходим к этому уровню «Адам, человек, желание получать без выбора».
Конечно, как младенец.
Так как же ты развиваешься?
С помощью высшей системы мы все развиваемся. Мы развиваемся всегда с помощью высшей системы, а вопрос в том, насколько мы можем добавить. Есть такие большие желания, которые могут добавить от себя, а есть такие, которые не могут добавить. Это судьба, это корень души. Да.
Но свободный выбор начинается с ощущения человека в мире Ацилут, согласно тому, что...
Да.
И тогда, а до этого времени процессы, которые проводят над тобой...
Да, до этого момента это проходит над тобой, без вопросов.
Так есть у тебя просто иллюзия, как будто что-то выбираешь или что-то делаешь?
Конечно, у каждого человека в этом мире есть такое ощущение, что он что-то выбирает, идти на работу или не идти, делать что-то или не делать. Он думает, что он свободен. Да?
И тот, у кого раскрылась точка в сердце и начинает идти по пути, он тоже находится в иллюзии, что есть у него свободный выбор.
Ну, пока что да. Свободный выбор начинается действительно, когда человек начинает стремиться к свойству бины, по крайней мере, стремиться. Да, Цвика.
Так еще мы не ответили на этот вопрос, на эту трудность, как можно, чтобы из вечного вышли невечные действия, как такое может быть? Он совершенен, как из совершенного выходит такое противоположное? И он говорит в конце, что и все творения находятся в полном совершенстве. Так ты начинаешь спрашивать, что это за фильм, в чем весь...
Где это написано?
В 18-м. Сказано, как из вечного могут действия временные
и
приходящие.
Поэтому он пишет здесь, что разум говорит нам, что мы совершенные творения.
Потом сказано, что находится в полном совершенстве. Как такое может быть? Если мир настолько страдает, проходит катастрофу, проходит все, и мир совершенный, и все рассказы. Послушай.
Есть детские игры, а есть игры для взрослых людей. Они взрослые по своему возрасту, по объему, но не по... разуму. А что же можно сделать с детьми, которые состарились? Они получают большие удары. Что же можно сделать? А что бы ты ни сказал, даже не хотим о них говорить, о тех, о катастрофе. Мы не хотим об этом говорить, потому что, ну, а если по правде, ну, извини меня, кто побудил, кто был причиной катастрофы?
Я могу продолжить свой вопрос.
Я не хочу продолжать это, потому что потом могут перевернуть все мои слова таким образом во всех этих средствах информации. Но если в нашем вопросе тот, у кого есть право выбора, и он не использовал его, то он причина. Потому что со стороны Творца приходит положительное пробуждение, чтобы поднять нас на новую ступень. Если он не поднимается на эту ступень, которую он нас призывает, так он продолжает эти состояния, только наоборот. Представь себе, что если бы мы услышали то, что говорил Бааль Сулам в 20-х годах, что нужно выехать из Польши и быстро приехать в Эрец-Исраэль, землю Израиля, потому что будет здесь уничтожение, то из 3 миллионов евреев, которые были в Польше, не осталось ни одного. Если и остались, то не о чем вообще говорить. Если бы мы слышали то, что он говорит, ну так о чем вообще мы говорим? Был выбор, был. Использовали, не использовали. Что случилось? Это мы знаем сейчас. То же самое у тебя есть сейчас. То же самое. Он хотел говорить с главами Ишува, хотел перевести это в правильное образование, воспитание, организовать страну духовным образом, как это должно быть, когда мы получили разрешение зайти сюда и не сделали это. Только до сегодняшнего дня. Есть сейчас 70 лет государства Израиль. Ну и какая форма есть у этого государства, которое из года в год мы видим, насколько мы хуже и насколько мы гордимся тем, что мы делаем какие-то игры для народов мира. Ну и что? И это все наше, все наше отличие, и это приведет куда нас? Это приведет нас, конечно же, к нехорошему состоянию, и это соберет всех наших соседей и ненавистников. И мы не поможем, получим помощи ни от Трампа, ни от никого там, кто там еще. Не получишь ни от кого, потому что нет у тебя в этом мире никого, кто как бы то ни было поддерживал тебя, потому что ты их превращаешь в ненавистников своим поведением относительно цели творения. А это единственный выбор, который есть у тебя, и этим ты крутишь всем. Нечего спросить.
Мы сидели группа людей вчера после собрания и видели передачу Амнона Леви. Код облачения. То есть, как нужно идти? Я вам говорю, мы сидели там пораженные. Чем занимаются люди, вместо того, чтобы заниматься?
Что ты, о чем ты говоришь?
Я хочу сказать, что состояние в государстве очень плохое, потому что те, кто занимается религией, на что они смотрят?
Не то, что они смотрят. Смотри на то, что ты смотришь.
Извиняюсь, именно тот самый Амнон Леви, который дал ему здесь эту передачу в 3 часа.
Что ты хочешь от него? Он снимал.
Я был поражен вчера, чем занимаются люди.
Но ты видел, что он это снимал?
Понятно, но как реагировать на это?
Я не реагирую, это не для меня вообще.
Так чем они занимаются? Я не должен воевать с этим?
Я не должен вообще с этим воевать. Это не такой пример. Нет у нас никакой войны ни с кем, только с самим собой. Самими собой. У меня нет никакой проблемы, никакой претензии к Амнону Леви. У меня есть вопрос ему и тебе. Почему ты не воюешь? Не с Амнон Леви, с Цвикой.
Амнон Леви в порядке. Он показывает, чем занимается народ Израиля. Посмотри.
Ну и что он показывает тебе?
Он говорит о том, что мы не в порядке, ни на что не влияем. Посмотри, где ты живешь? Где ты живешь?
Дорогой, ты не слышишь, о чем я говорю. Все от тебя зависит.
Почему от меня? Почему зависит от меня?
В этом как раз причина, почему это с нами происходит.
Вы можете объяснить, что это такое?
Потому что каждый говорит, я? Что вы хотите от меня? Смотри, я все отлично, все хорошо. Ну, хорошо. В этой стране, пока они хватают тебя, 4-3-3 это называется, полицейское управление. Это до того момента ты все хорошо, ты порядочный гражданин, такой праведник. А когда тебя уже хватают, это уже тогда вопрос. Посмотри, какой уровень. Ну хорошо, мы немного не в предисловии книги Зор.
Относительно свободного выбора, мы раньше сказали, что только человек в мире Ацилут, у него есть свободный выбор, а сейчас мы говорили здесь о том, что и у Израиля есть свободный выбор. Как это складывается, что вдруг есть народ, у которого есть свободный выбор?
Не народ, не говорят народ.
Так что это за понятие Израиль?
Ты наоборот делаешь. Ну, есть у нас в этом мире, который надуманный, народ, который тоже воображаемый, который называется Израиль, тоже надуманный, у которого есть свободный выбор. Это тоже надумано. Ты должен сказать наоборот. Те, у которых есть свободный выбор, они называются Израиль. И это только и всего. Не иди, потому что ты видишь, что этот мир существует, а иди по духовным определениям, если ты хочешь действительно говорить серьезно, духовным образом, со стороны духовной силы. Только те, у которых есть свободный выбор, называются Яшар Кель. Они хотят использовать это свободный выбор.
Окей, так это настоящее определение. Но мы также относимся и к тому, что...
Нет, ни к чему мы не относимся.
Не надо относиться.
Ни к чему не относимся. Все. Я отношусь к тому, чтобы пробудить в них искру, чтобы они вошли в этот свободный выбор, чтобы начали заниматься ими свыше. Я приближаю их всех. Кстати, весь мир, откуда я знаю, кому да, кому нет, после этого разбиения и всего этого микса, который был после изгнания, я хочу, чтобы все знали, что каждый получит какую-то связь с Высшим, если он получает пробуждение, и по этому пробуждению называется Яшар Кель. Да.
Так, те же самые Израиль, у которых есть свободный выбор, они делают, скажем, волны попытки пробудить других людей, чтобы был свободный выбор. А тех людей, по отношению к которым они делают эти волны, это не зависит от них, пробудятся они или нет.
Это правильно, то это так в духовном.
Как же это работает, что человек вдруг может пробудиться, если он вообще не может выбрать? О нем решают все, решают, что он пробудится.
Конечно же, когда пробуждается человек, это не он пробуждается, а потом, если он добавляет к этому, если он держит это пробуждение, это как мы воспитываем ребенка и продвигаем его вперед, пока он не начнет ходить. Как написано о осле, нужно на него нагрузить и идти с ним. А если он упал, снова нагрузить и снова идти. И так два раза не может, отпускают, оставляют это дело. Вперед. Да, Муса.
Как человек может понять, что он выбирает что-то, что он выбирает, и как человек может выяснить на самом деле?
Нет никакой проблемы. Как пишет Бааль Сулам, где наш единственный выбор? В выборе окружения. И даже не в окружении, а в укреплении окружения туда, куда приводит тебя Творец.
И я спросил, как человек может на самом деле понять, что он каждый день выбирает что-то, выбирает.
Он постоянно выбирает быть в лучшем окружении, в более крепком.
Если человек сюда пришел, все?
Нет, это только начало. Это Творец приводит его, это не он пришел. Творец приводит его, кладет его руку на хорошую судьбу и говорит, возьми себе. А потом что? Я прихожу на урок и засыпаю. Я иду. То куда мне говорят, я что-то делаю, но мне нету выхода. И тогда с этого момента и далее начинается работа. Насколько я сам пробуждаю все, что есть в моем окружении, и побуждаю это окружение к подъемам, падениям, к процессу вперед. Это зависит от меня. Здесь выражается свобода выбора. Бершева.
Доброе утро, Раф и Мировой Кли. Есть у нас здесь вопрос? Вопрос по тексту. Если первое и третье состояние является истинным, истинной реальности, какова связь между вторым этапом и дарованием Торы?
Дарование Торы — это для того, чтобы мы правильно прошли весь этот путь от первого состояния до третьего состояния. Тора от слова «ура» — это свет, возвращающий к источнику напротив нашего злого начала. И с помощью света мы превращаем намерение ради получения, намерение ради отдачи. Есть степени авиют первое, второе, третье, четвертое на уровне шорыш де шорыш, алев де шорыш и так далее. То есть 125 ступеней авиюта, которые мы должны на каждой ступени авиюта, когда получаем это, мы получаем это неисправленным, и ради получения и мы меняем намерение ради отдачи. В этом вся Тора. С помощью чего? С помощью света, возвращающего к источнику.
Большое спасибо.
Хорошо. Ну, удачи.
Да.
Только относительно этой точки выбора. То, что касается выбора общества, это то, что было с Бааль Сулаамом и евреями Польши. Вы говорите, его действие было выбором для них.
Да, был выбор.
Как это работает, что был у них выбор? Мы сказали, что нет выбора. Только у того, кто находится в постижении.
А у тех, кто не находится в постижении, какой у них выбор? Слушать пастырей своих, они не сделали этого. Они пошли за другой головой и зашли в газовые камеры.
Получается, что единственный выбор человека на уровне неживой растительной животной в этом мире — это вера в мудрецов. Отменить себя перед верой в мудрецов?
Да. Отмениться перед мнением каббалиста. Потому что каббалисты в поколении, там были люди в постижении, кроме Бааль Сулаама, в то время в Польше было весь рассвет вообще Торы и европейской Торы. И весь хасидизм все еще был там. Но вместе с тем ты видишь, кто властвовал там?
Отсюда вытекает в отношении объяснений нашей работы по отношению к широким массам должно быть, по сути дела, передать миру знание, что есть люди, которые знают путь, и все?
Нет, ну в наше время это не так просто. Это проблема. Это гораздо сложнее. Это не тот народ, который был тогда. Мы еще поговорим об этом. Да, Виктор.
Бальсулам пишет, что три состояния, первое, второе, третье, они обязывают друг друга.
Да.
Теперь первое состояние — это причина всего, начальное состояние. Пишет по полторы строчки о нем.
Почему? Потому что третье состояние обязывает первое состояние. Первое состояние — это не первое состояние. Третье состояние — это первое состояние.
И непонятно.
Ну, что тебе непонятно? Если я хочу дом, так сейчас от того, что я представляю себе дом, готовый, что мне нужно? Мне нужны камни, деревья всякие. Ну, в общем, с этого я начинаю. Сначала. Это третье состояние.
Первое состояние — это бесконечный благословен. Он, как пишет Ари о нем, во внутреннем созерцании первой части, или это душа Адама Ришона?
Нет. Первичное состояние — это корень. Это стадия шореш, корень в четырех стадиях прямого света. Там находится все конечное состояние во всем великолепии его. И это конечное состояние требует включения желания получать, желания отдавать. И
в нашем рациональном восприятии первое состояние — это причина, и мы хотим вернуться к нему через весь виток второго и третьего состояния.
Это в нашем ложном состоянии. Получается, что сначала причина, потом следствие, но окончательная причина, она вызывает все остальные причины.
И снова я нахожу себя в том, что написано полторы строчки о первом состоянии, и Адам решен, и в Птихе ничего не написано. Мы пытались о нем читать по ним Мирот и Мезберот, тоже ничего не понятно. И я хочу выяснить состояние из источников, чтобы выяснить первое состояние, к которому мы стремимся, чтобы мы могли к нему именно вернуться.
Я понимаю, что ты говоришь, но мне кажется, что мы не можем понять этого, пока мы не приобретем новый килим. Это невозможно. Невозможно. Ты прав, что то, что написано об Адаме Ришон, это запутано, непонятно, тяжело. Но еще раз, почему это так? Потому что у нас нет подходящих килим. Нет подходящих килим. Ну, хорошо, еще почитаем чуть-чуть. Давайте почитаем.
436 страница, вторая колонка, 19 пункт. Одновременно с этим понятен четвертый вопрос, который мы задали. Поскольку Творец добр и творит лишь добро, как заведомо создал Он творение, чтобы страдали и мучились они в течение всей своей жизни? Ведь, как сказано, все эти страдания предопределены нашим первым состоянием, в котором наша совершенная вечность обретается из будущего состояния третьего, обязывающего нас идти путем Торы или путем страданий, чтобы достигнуть вечности в нашем третьем состоянии. А все эти страдания ощущаются лишь в клипе нашего тела, которая создана не для чего иного, как умереть и быть погребенным, что указывает нам на то, что желание получать создано лишь для того, чтобы уничтожить его и стереть с лица земли, обратив в желание отдавать. А страдания, которые мы испытываем, даны лишь для того, чтобы обнаружить ничтожность и вред этого желания получать. И пойми, когда весь мир согласится освободиться и уничтожить в себе желание получать ради себя, и будет во всех только желание отдавать другим, исключат этим все тревоги и все вредное в мире. И каждый будет уверен в здоровой и полной жизни, потому как у каждого из нас будет весь большой мир, заботящийся о нем и о его нуждах. Но когда в каждом есть только желание получить себе, Отсюда исходят все тревоги и страдания, убийства и войны, от которых нам нет спасения, которые ослабляют тело различными болезнями и болями. Болями. Отсюда видно, что все страдания в нашем мире для того, чтобы раскрыть наши глаза, подтолкнуть нас избавиться от злого эгоизма тела и получить совершенную форму желания отдавать. И как сказано, путь страданий сам в состоянии привести нас к желательному состоянию. И знай, что заповеди отношений между товарищами важнее заповеди отношения с Творцом, тому как отдача другим приводит к отдаче Творцу.
То есть у нас мы должны продвинуться к цели творения. Невозможно продвинуться, а только исходя из желания. Наше желание может измениться, то есть получить направление, прийти к конечному желанию постепенно, более, чтобы была в нем правильная форма, при условии, что оно захочет это. А захотеть оно сможет только в состоянии, когда почувствует, что сегодняшнее состояние нехорошо. И когда он чувствует, это называется страдание. Это действительно причина того, что оно хочет сменить это состояние. А теперь вопрос. Или есть внешняя причина, которая пробуждает нас в нашем состоянии страдания, и тогда мы от безвыходности мы продвигаемся как осел под палкой, или мы чувствуем плохо себя в этом сегодняшнем состоянии от того, что мы сами начинаем обсуждать и понять, что это состояние нехорошее. Тогда тоже чувствуем страдания и хотим оставить это состояние. Но ощущение, что состояние плохое, оно обязательно для того, чтобы пробудиться к шагу вперед. Или с помощью ударов, которые приходят снаружи, или с помощью ударов, которые я сам выясняю и формирую внутри. С помощью исследования, понимания этого состояния своего. И поэтому тот, кто добавляет знания, добавляет боль. И я хочу убежать от этих ударов, но нет, но ты только меняешь одну форму на другую. Но удары, которые ты получаешь с помощью духовного развития, это удары, это страдания любви. Ты с этим вместе, ты стремишься вперед, ты можешь, хочешь быть выше этого материала, ты наслаждаешься тем от того, что ты страдаешь. Ты наслаждаешься от отраженного света, и ты страдаешь в своем желании получать. То есть животное страдает, а человек радуется. И поэтому этот путь называется путь света, путь Торы. Несмотря на то, что сопровождается страданиями, но выше страданиями есть радость. Понятно, что здесь должна быть поддержка группы, работа по объединению, но это относительно быстрая работа и развитие действительно подходящее к человеческому развитию. Вопросы.
Это в связи с евреями Польши. Не воспринимается то, что вы говорите. Как говорит постигающий каббалист, как Бааль Сулам, который постиг все, как бы он полностью ради отдачи. Ему говорят, нет, это совершенно нелогично.
Написано, не суди человека, пока ты не пришел на его место. я не нахожу на их месте, я не знаю.
Но как один постигающий говорит другому постигающему, тогда это совершенно нелогично.
Я не знаю, не спрашивай меня, я не знаю, эти состояния для меня все еще закрыты. Я не собираюсь сейчас обсуждать те вещи, которые не находятся во мне. Это история, это политика, я не знаю, что там. Это относится к религии, к государствам. Я не отношусь к этому. Я говорю только о факте, который произошел. И все. Далее.
Вы сказали сейчас, что в отраженном свете ты можешь получать наслаждение от развития, а в желании получать ты чувствуешь страдание. Мне не ясно, почему желание получать должно страдать и от того, что не развивается в духовном. Почему оно вообще может пожелать этого?
О какой ситуации ты спрашиваешь, я не знаю.
Вы то, что объяснили.
Ты спрашиваешь так, могу ли я страдать от того, что я не продвигаюсь духовно?
Вы сказали, что есть два вида страданий. Первое — это когда свыше ты получаешь удары, и в конечном счете ты решишь, что нужно развиваться в каком-то направлении, или когда ты сам создаешь ощущение, что ты страдаешь от того, что ты не развиваешься.
Да.
Так я спрашиваю, как есть такая реальность, когда желание получать может страдать от того, что не развивается по отношению к духовному?
Потому что с помощью моего занятия Тора и заповеди в группе, с помощью этих занятий я пробуждаю на себя свет, возвращающий к источнику, и он приносит мне страдания.
Это понятно. Желание получать по своей сути хочет идти к духовному, желание получать хочет развиваться к духовному.
Желание получать хочет только получать.
Хорошо, так как может быть, что оно входит в ситуацию, когда страдает от духовного? Или ты показываешь желанию получать, что ты в духовном получишь больше, чем сегодня получаешь?
Да, это конечно.
Так это ведь совсем не духовное?
Почему это не духовное? Пока что да. Пока что, на данный момент, это так. У него есть свет, возвращающий к источнику, светит ему свыше, и видит, что впереди больше наполнения, больше, более приятно. А так он хочет продвигаться ради получения, это называется от лолишма к лишма.
Так что страдает от недостаточного развития?
Все-таки страдает желание.
Желание страдает.
Да.
И желание хочет идти к духовному?
Ну, послушай. В конце концов, только желание, но вопрос, от каких ощущений страдает желание. Есть желание, которое страдает, и это зависит от каких ощущений оно страдает. В этом разница. Желание получает, остается желание получать также и в Мартикун, также и в начале пути. Это тоже желание получать, только более раскрывается. Но от того, что оно страдает, страдает от различных вещей, как человек в нашем мире. Один страдает от того, что мог вчера украсть $1 000 000, а украл только 10 тысяч. Он страдает, желание получать страдает, а другой страдает от того, что у него была вчера возможность помочь людям, и он не сделал этого. Тоже желание получать страдает. Желание получать — это материал, это вещество, это сырье. От чего страдает, каким образом, в какой степени, это уже не желание получать.
Так от чего у него есть наслаждение, от чего он рад, если все время страдает? То есть все время страдает для того, чтобы развиваться. Так где же здесь наслаждение?
Желание получать, наслаждается от света, который наполняет. И все. Ты понимаешь? Это как машина. Есть свет, наслаждается. Нет света, не наслаждается.
Окей, как машина.
Ты не можешь научить ему ничему другому, ничему. Все, что ты можешь сделать, это над ним надстроить другие системы.
Так машина, в которую вливают горючее или масло, чтобы могла работать, так для желания получать горючее — это страдание?
Убежать от страданий или прийти к наслаждению.
Да, но движущая сила для того, чтобы убежать к наслаждениям.
Наслаждение? Наслаждение. Почему вы такие запутанные? Я понимаю только наслаждение или страдание. Как я себе представляю эти формы наслаждения и страдания? Это уже зависит от той программы, которую я в желании получать, или до желания получать. Ты воспитываешь человека. Сначала он наслаждался тем, что он бил людей. Теперь он наслаждается тем, что он правильно, хорошо к ним относятся. И что они относятся к нему хорошо? Он наслаждается. Тоже желание получать? Тоже. Те же клетки? Да. Там, где ты сначала бил и ненавидел, теперь ты наслаждаешься любовью. Тоже желание. Нет ничего другого. Мы не исправляем желание, мы только исправляем намерение. Есть еще 2 минуты. Да.
Фабрицио из Аргентины спрашивает, как мы можем сохранить состояние, которое достигли на уроке в течение дня? Что вы советуете?
Я советую вам пройти весь этот материал, который мы учим утром, в течение дня. Все. Каждый, когда он может, пока вы не соберетесь вместе, я думаю, что это не случится в течение дня, у вас есть рабочий день. Но каждый из вас с помощью вот этих приборов, которые у вас есть в кармане, вы можете скопировать, слышать, быть связанными с утренним уроком, который мы сейчас заканчиваем, и пройти его снова. Это хорошо. В течение 24 часов этот урок живет. Это то, что я вам советую сделать. Итак, со всем остальным.
Ну. Сегодня есть возможность нашим товарищам добавить еще несколько разбросанных частей народу Израиля. Это будет и на севере, и в центре. И мы на самом деле попросим мысли группы, чтобы все мировое кли было вместе с нами в силе единства. И просто люди как на магнит будут притянуты. Есть у меня небольшой вопрос, Рав. Есть в географической структуре Израиля между югом и центром и севером есть какая-то связь с пробуждением народа?
Это должен знать лучше меня. От севера придет беда, а из севера придет Машиах. Сначала это пробудится из севера. Ну, как мы узнаем? Бершева — это центр страны, и город праотцов. Они или там Эйлат, я не знаю, но я не могу сказать. Все зависит от людей, нет чего другого.
Как раз есть, скажем, в Мадине, в Афуле, в Нарии.
А что сегодня есть, скажи нам?
Так мы же сказали, есть вводные лекции в Афуле, в Мадине, в Нарии. И на самом деле все люди, которые слышат нас, которые там живут, чтобы дали все самое хорошее, что мы можем дать.
Отлично, взять. Есть у вас... Окей, покажу, да нам? Сейчас. Бершева.
Задание дня. Каждый товарищ в течение дня выясняет, в каком виде он работает в десятке, в собирании себя и расширении, и в желании отдачи. Дополнительно мы все слушаем утренний урок и возвращаемся к тому, что мы изучали. Еще раз, задание дня на сегодня. Каждый товарищ в течение дня выясняет свой вид работы в десятке, в собирании и расширении себя, как постоянное желание переходить от получения к отдаче. И в дополнение мы слушаем заканчиваем утренний урок и возвращаемся к учебным материалам. И сообщаем, что сегодня в 6 часов будет урок с Раум Лайтман Зору. Позору, спасибо телезрителям, всего хорошего. Получаем жизнь, подарок. Кампус Кабалы раскрывает курс Кабалы. Это будет во всех центрах, в Афуле, на Арии, Нетании, Мадиине. Это будет сегодня в центрах Афулы, Нария, Нетания, Мудин. Вход 20 шекелей. Для того, чтобы записаться, запишитесь на сайте CAPCOAL или свяжитесь по телефону 1705-909-209. Песня. בנשמה, בהגשמה, כמו מופע בקונצרט, מפסנתר עד קלרינט. לכל אחד תפקיד מיוחד, ישר
love.